Мы находимся в послании римлянам. Давайте откроем послание римлянам, 3 глава. Сегодня прочитаем 2 стиха, тут короткие стихи. Это будет 3 глава, 26, 27 и 28 стих, даже 3 стиха. Прочитаем, здесь говорится за долготерпение Божие, которое показывает нам праведность Его. И 27 стих, результат этого всего. Факт, что 26 стих говорится, мы оправдываемся верою в Иисуса Христа. Где тогда апостол Павел спрашивает, где то, чем бы мы хвалились? Оно уничтожено. Каким законом оно уничтожено? Законом дел? Абсолютно нет, апостол Павел говорит, но законом веры, ибо мы признаем, или мы приходим к выводу, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона. Мы последние пару недель видели, как в начало, начиная с 21 стиха здесь, по 24 стих, апостол Павел открывает нам или показывает нам план спасения, который Господь предлагает человечеству. И можно суммировать этот план следующими словами, который был лозунг реформации. В 16 столетии реформаторы говорили, что оправдание наше, или оправдание, оно через благодать Божию, через веру. Теперь, начиная с 25 стиха и по 31 стих, следующий отрывок, апостол Павел начинает нам показывать или открывает нам четыре характеристики нашего спасения. И в прошлое воскресенье мы начали эту тему и видели здесь, что апостол Павел показывает нам, что праведность Божия или факт, что Бог может взять грешника, каждый из нас рождается в грехе, и несмотря на праведность его и несмотря на безгрешность и святость Божию, Бог имеет план, через который Он может оправдать грешных людей и допустить нас в свое присутствие. А ничего грешное не может прийти в присутствие Божие. Так что Бог что-то должен с нами сделать. Так что мы можем сказать, что спасение или план спасения, который Бог предлагает нам, это по Его святому характеру или праведности Его. Во-вторых, и то, что я сегодня, сейчас мы прочитали этот текст, мы видим, что Божий план спасения дает Богу всю хвалу. Или только Бог может быть прославлен за наше спасение. Никто из нас не может хвалиться тем спасением, которое мы имеем, потому что мы ничего не принесли или не добавили Ему. Оно полностью от Господа. И это второй пункт или вторая истина, которую апостол Павел здесь нам открывает. И в следующий раз мы посмотрим дальше, 29 по 31 стих. Еще две истины – это факт, что Бог предлагает человечеству один путь, не много путей, а только единственный один путь, независимо кто мы или откуда мы, или насколько мы добры, благие или грешные. И четвертое, мы видим, что это все подтверждает закон Божий. Но это будет в следующий раз. Итак, давайте вернемся к этому 27 стиху. Здесь апостол Павел задает вопрос. Кто или чем мы можем хвалиться? Похвала или гордость? Это интересная тема. Но эти два слова, хвала или похвала, или хваление, или хвалиться, и гордость, эти два слова, они в корне, они связаны и в Старом Завете на еврейском языке, и в Новом Завете на греческом языке. Если вы вспомните, гордость, это был первый грех. Мы встречаем Слово Божие. И этот грех, он осужден самим Богом или наказан Богом. Когда этот грех произошел? Кто помнит? Пророк Исаия нам в 14 главе описывает его. Давайте прочитаем пророк Исаия, 14 главу. Здесь описывается эта личность, которая впервые согрешила этим грехом. Давайте начнем с 11 стиха. Здесь пророк Исаия говорит: «В преисподнюю низвержена гордыня твоя». Вот это слово, корень которого является гордость. «Со всем шумом твоим под тобою подстилается червь, и черви покров твой». Страшная картина, правда? «Как упал ты с неба, десница, сын зари, разбился о землю, попиравши народы. А ты говорил в сердце своем, что я зайду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой. И сяду на горе, в сонме богов, на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней». Страшная картина за такую личность, которая всю славу имела, всю честь имела, имела какой-то авторитет, имел то, над кем он владычествовал. Сам сатана, зверь, дьявол. Эти все слова, которые описывают эту личность. И он низвержен в самую глубину, в сам ад. И вы видели, обратили внимание на описание этой постели, если можно так сказать. Это картина смерти, это картина гроб. Когда мы на кладбище пойдем, то мы там ничего живого не найдем, а только если вскрыть гробы, найдем черви. Вот это вот картина смерти, страшная картина. Это был результат гнева Божьего, который апостол Павел говорит, что гнев Божий изливается с неба на всякую неправду и нечистоту человеческую. Но еще раньше, чем Адам и Ева согрешили, и была эта личность, сатана, дьявол, который согрешил. Это был грех его, это был результат его самопохвалы или своей самооценки. Гордость, корень гордости является факт, что люди неправильно оценивают себя во свете Писания. Когда мы встали утром, посмотрели в зеркало, наверное, мы не то видим, то, что мы желаем видеть, правда? И мы тогда начинаем поправлять свое лицо, чтобы когда мы придем совместно со всеми, чтобы немножко прилично выглядеть, правда? Но как Бог смотрит на нас? В своем уме или в своем, то, что сатана думал, он думал, что он может вознестись выше Бога. И он думал, что он может низвергнуть Бога и сесть на престол Божий, который выше всех престолов. А что такое престол? Престол говорит нам символически за абсолютный суверенный авторитет того, который имеет право и власть владычествовать над нами. Тот, который выше всего. Даже там он употребляет это выражение Всевышнего. На еврейском языке Бог Всевышний. Не просто тот, который выше всех. Тут не говорится за людей, не говорится за сотворение ангельская, над которым сатана был самый сильный и высокий, а говорится за самое превышее, это говорится за Бога. Бог является наш сотворитель, не так ли? Бог является сотворитель ангелов. Сатана был один из ангелов, которого Бог сотворил. И сатана думал, пришел ему на ум, и он настолько себя оценил, что он думал, что он сможет низвергнуть Бога, не думая и не сознавая, что он является сотворением Божьим. И с самой вышины славы упал на самую глубину стыда, если можно так сказать. От самой высокой силы, авторитета и власти абсолютно все потерял. Но гордость или самооценка неправильная также являлась грехом Адама и Евы. Если мы уже в истории продвинемся дальше, после сатаны. Бог сотворил небо и землю, посадил Адама и Еву в этот сад Едемский, дал им какой-то авторитет и власть над сотворением, которое Бог дал им авторитет. Мы называем это по-английски delegated power. Это авторитет и сила, который один дает власть другому. Когда мы посылаем с одной страны в другую страну посла, то мы даем ему авторитет представлять наше государство. Если мы избираем делегатов, чтобы они поехали куда-нибудь на съезд, мы им даем авторитет, чтобы они нас представляли там. И вот Бог дал Адаму и Еве вот этот авторитет. И они тоже в своей самооценке думали, что они могут обойти закон Божий. Вначале сатана подошел, конечно, к Еве, и он описывается в Священном Писании, он является отцом всякой лжи, всех обмана. Из всех обманщиков он отец, он первый. От его оно пошло. Помните? И он подходит к Еве, обольстил ее, чтобы она думала, что она также, и помните это выражение, я думаю, нам надо его прочитать в третьей главе книги Бытия. Давайте откроем книгу Бытия, мы когда-то ее изучали. Пятый стих. Помните, тут диалог сатана ведет с Евой. Она говорит, Бог сказал, Бог запретил нам вкушать от этого дерева. Пятый стих, сатана говорит Еве, Бог знает, что в тот день, когда вы вкусите, то ваши глаза откроются, и вы будете как боги. К сожалению, наш текст русский и английский текст переводится здесь это выражение «вы будете как боги». Но на еврейском языке тут переводится «вы будете как сам Элохим», сам Бог. В еврейском языке это слово «Элохим» переводится не в единственном числе, но в множественном числе. Но это говорит нам за Троицу Божию. Это не говорит нам за много богов. И здесь не идет разговор, что вы станете как боги, как все другие бесы или ангелы, а сатана предлагал Еве, ты будешь как сам Бог. И это то самое выражение, которое на еврейском языке пророк Исаия потребляет, говорит, что сатана думал, что он будет как Всевышний. Он Еве предлагает, говорит, ты будешь как Всевышний, ты будешь как Елохим. Это, конечно, не было правда, это не была истина. И вместо того, чтобы Ева познала добро и зло, она стала объектом гнева Божия, и она получила грешную природу или натуру человеческую, и Адам, и через рождение, через семя мужа и женского, оно переходит по наследству до нашего времени, с исключением Иисуса Христа, который мы уже говорили в прошлом месяце, вспоминая рождение его, что он единственный был человек, который не имел грешную плоть или тело. Так что разум человеческий, ум наш, это является частью сотворения Божия. Бог его сотворил. Но даже если мы полностью могли бы употребить наш разум, и ученые говорят нам, что мы только несколько процентов нашего ума умеем потреблять. Но даже если мы 100% нашего ума могли бы приложить познанию Бога, то наш разум не может совместить самого Бога, или знание о Боге, или слово о Боге. Мы не можем полностью понять это. Мы только поймем, когда мы придем в присутствие Божие, когда мы получим новое тело, когда сам Господь нам будет пояснять все истины о себе. Но сейчас в нашем теле мы ограничены. Сколько мы можем понять о Боге или за Бога. И даже Адам и Ева в своем безгрешном состоянии, еще до того, как они согрешили, еще даже в то время их разум был ограничен. И когда сатана предлагает Еве, и ты будешь знать, он ей предлагает то, что она в своем ограничении, в своем уме, она не могла даже постигнуть. Абсолютно не было, как по-английски говорят, no possibility, или как молодежь говорит, no way. Нету пути, нету возможности, чтобы она могла понять это. Почему? Потому что в контраст с нашим умом ограниченным, Бог, как о нем написано, Он всезнающий, или все знание, которое есть в Вселенной, оно у Бога, Он нам его дает. Также Бог описывается, или характер Бога, или атрибут Божий. Говорится, что Бог все, или Бог премудрый. Да? Он больше имеет мудрости, чем мы. Всю мудрость имеет. Так что абсолютно не было возможности, чтобы ни Адам, ни Ева, ни Сатана могли бы достигнуть того знания или вышины знания, которые Бог имеет. Тем более сейчас, когда мы уже впали в грех, и наш разум еще больше не только ограничен, но он развращен и неспособный, в 3 главе мы читаем послание Римлянам, понимать и познавать Бога и истины духовные за Бога. Но не только Ева имела этот грех, Адам имел этот грех тоже. Адам, Бог дал ему повеление, чтобы он не думал своим стандартом, своим умом, а по закону Божьему. В тот день, когда вы вкусите, вы согрешите. Но Адам, он также хотел проявить свою автономность. Он хотел также показать Богу, что он тоже может делать эти избрания. И результат того, он тоже согрешил и ввел всех нас и все человечество в грех. И результат греха является смерть. Так что мы мертвы. Мы мертвы и в физическом смысле, мы умираем, и в духовном смысле. И абсолютно нет возможности нам познать Бога, если бы Бог не открыл бы нам план своего спасения, который мы изучаем здесь в этом послании. Итак, гордость или сама похвала является самый страшный грех, самый первый грех. И если мы реально будем думать на эту тему, мы должны понять, что если Бог спасает нас, Он должен в первую очередь искоренить из нашего сердца, из нашего ума этот грех. Потому что здесь этот стих говорится, чем же нам хвалиться. И тут разговор идет о нашем спасении. Тут не просто говорится за наши размышления. Если мы говорим, что мы спаслись, или что мы спасенные, или что Господь нас возродил, или искупил, или оправдал, то это... В контексте Писания говорит о том, что Бог искоренил это с нашего сердца. А если нет, то можно сомневаться, может быть, даже если мы спасены. Давайте посмотрим немножко глубже на эту тему. В средних веков католическая церковь сделала целый перечень грехов. И если вы некоторые из этих грехов делали, то для вас не было возможности спасения, даже в системе католической. А были и грехи, которые назывались грехи, которые не приводят к смерти. Это были там, они называли их маленькие грехи. Но из этих серьезных грехов, самые первые из этих, на этом списке, семь грехов, была гордость. Интересно, правда? Когда мы дальше подумаем за всю вражду, которую человечество имеет между собой. Десятая заповедь, Господь учит нас, что? Не завидовать и не желать то, что принадлежит соседу нашему. Ни жену, ни богатство, ни вола, ни автомобиль, ни дом, если в нашем 21-м столетии контексте, да? Но в чем является корень желать того, что мой сосед имеет? Мы, как люди, мы любим богатство. Да? Я хочу быть богатым. Мы любим быть здоровыми. Кто любит болеть? Никто. Мы хотим быть здоровыми. Мы хотим быть красивым. Но в этом нет гордости. В чем проявляется гордость или самопохвала? Я хочу быть богаче моего соседа. Я хочу быть красивее моего соседа. Другими словами, это корень является гордость. Я. Мне недостаточно то, что я имею, я еще больше хочу. Но от этого происходит вражда. Почему люди начинают красть то, что у соседа своего? Потому что мы хотим то, что нам Господь не даровал. И тут вражда получается. Апостол Иаков пишет нам, откуда происходит война. Вы хотите, и вы не имеете, и вы желаете силой взять, властью, правда? Почему страны идут войной против друг друга? Они хотят то, что они не имеют. Но гордость в первом и самом главном смысле является вражда не против человечества, нашего соседа, а против Бога. Помните, когда фарисей пошел молиться, и он предлагал Господу все, свой резюме? Я пощусь несколько раз в неделю, я даю десятую часть. Вы думаете, что он обманывал в молитве своей Господу? Абсолютно нет. Я уверен, что он действительно постился несколько раз в неделю. Он действительно давал свои десятые части. Пускай это будет, между прочим, примером для нас. Господь сказал, наша праведность должна превосходить праведность фарисеев. Так что я уверен, его молитва, то, что он говорил, это действительно было так. Молодой юноша, когда пришел к Господу, и он сказал в своей самооценке, это была его гордость, я это все выполнил. Он в своем уме, и фарисей в своем уме, по-человечески говоря и рассуждая, действительно думали, что они достигли этого уровня. И они не искали у людей подтверждения своей праведности или самоправедности, а у самого Бога. Помните, юноша сказал Господу, я это все сделал, что еще мне надо сделать? Он думал, что он уже сотворил, он выше всех, и он еще больше может сделать. Для Господа это оскорбление, когда мы так думаем, когда мы считаем, что мы праведность какую-то имеем и можем ее представить Господу. Наша праведность, пророк Исаия говорит, она как запачканная одежда. Кто из нас сегодня утром встал и одел грязную рубашку или платье сестры, когда вы пришли на собрание? Нет, мы приготовили, мы помылись, а мы вещи чистые одели, правда? И Господь говорит, наши дела, то, что мы Ему предлагаем, оно развратно, оно инсульт для Него. Фарисею надо было на себя посмотреть точно так, как он смотрел на мытаря, который в углу стоял и не мог даже глаза свои поднять в молитве и покаяние Богу, а только говорил, будь милостив ко мне, Господи. Фарисей не имел нужды от Бога получить милость, и он ее не получил. А мытарь, он получил оправдание, пошел домой. Интересно, что некоторые богословы и некоторые комментаторы думают, что этот мытарь, это был сам Матфей, который собирал подать, и потом Господь его призвал следовать за ним. Мы не знаем, потому что там написано, что это Господь говорил как притчу. Притча это просто как пример, но возможно это было. В чем проявляется среди человечества или где проявляется у людей гордость на самом первом уровне? Пример юноши, пример фарисея показывает нам, что гордость в первую очередь люди проявляют в своей религии, в своей вере. Не так ли? Мы любим показываться. Мы говорим, что наша вера выше, превыше, лучше всех других. Интересно, что самый первый плод Духа Святого, о котором апостол Павел учит нас в послании к Галатам, мы проходили это когда-то, какой является самый первый и самый важный плод Духа Святого? Любовь. И там написано, за любовь, если мы ее имеем, если это Дух Святой проявляет в нашей жизни, и если мы не имеем плодов Духа Святого в нашей жизни, то говорит о том, что мы не принадлежим Господу. Но говорится, что любовь, она не гордится и не превозносит себя. И на греческом языке это слово, это говорится, она не надувается. Знаете, как мы любим стоять высоко, красиво и показывать себя, правда? Когда нас еще вызывает, мы так ровно станем, правда? Она как тесто, которое имеет много дрожжей, она может подняться, как пузырь, и потом лопнуть. И сразу осесть. Правда, сестры, я думаю, вы это понимаете лучше, чем мы, братья. Религиозная гордость – это является самый страшный грех. Почему? Потому что люди представляют Богу свою праведность. Или то, что они думают, является своя праведность. И Господь говорит, это мерзость. И мы видели уже, когда мы читали за сатану в пророке Исаии, что он свержен был в эту смерть, в эту грязь, там, где черви. Это страшно, надо даже подумать, правда? Но гордость – это является один из самых больших и главных грехов человечества. И апостол Павел это понимал, я думаю, больше, чем кто другой. Помните, до своего возрождение, до того, как он встретился с Господом, как он себя описывает? Помните, когда мы читаем послание филиппийцам, говорит, я был еврей из евреев, я был фарисей. Деяния апостолов, он пишет, я учился у ног Гамалиила, который был первый, самый главный, самый знатный учитель или в Израиле в то время. Это все равно, что мы сейчас гордимся, в какой университет мы ходили, где мы занимались, какую мы диплому имеем. Правда? Вот это вот был апостол Павел. И в конце апостол Павел говорится, если можно гордиться, то чем я могу гордиться? Крестом Христа. Говорит, я все почитал за ссор, за мусор. Вот это мусор, в который попал сам сатана. Апостол Павел говорит, это моя цель, познать Бога, настолько познать Его, чтобы в моей жизни не было абсолютно никакой этой гордости. Но если я буду чем-нибудь хвалиться, я буду хвалиться тем, что Бог меня спас. Не я пришел к Нему, а Он меня встретил на пути. Чтобы быть спасенным, мы должны видеть себя, как Бог видит нас. Мы должны потерять свою гордость, как пророк Исаия. Когда мы начинаем читать пророка Исаия, первые главы, до шестой главы, помните, там он обличает, и он говорит Израилю и призывает их, придите, порассуждаем, если ваш грех как пурпур, Господь очистит. Он описывает там, говорит, от головы до подошвы ног, говорит, вы в грехе, правда? Но потом, в шестой главе, когда он сам встречается с Богом, какой результат у него? Он говорит, горе мне. Когда мы сознаем в своей жизни, когда мы смотрим Священное Писание и сознаем, и видим, как Бог нас видит, то тогда мы понимаем, что Исаия говорил, когда он говорил, горе мне, потому что он в себе увидел этот грех, нечистоту. И Бог хочет искоренить из нашей жизни эту гордость, и вместо того, чтобы мы глазами смотрели на себя и видели себя, как праведными, Господь хочет, чтобы фокус наших глаз, чтобы зрение наше было направлено на самого Иисуса Христа, который, написано, является начальник и совершитель веры нашей. Даже есть такой гимн по-английски «Turn your eyes upon Jesus». «Повернись глазами своими и посмотри на Иисуса Христа». Помните, в Старом Завете, когда Израиль был в пустыне, и если они, их змея ужалила, они должны были поднять свои глаза. Правда? Этот змей, он был возвышен. Еврею ничего не помогало, если он смотрел на свою ногу. на рану, где ужалила его змея. Он должен был поднять свои глаза на эту змею. Мы должны поднять свои глаза на небо в том смысле, что там Иисус Христос сейчас сидит и ходатайствует за нас, Отцу нашему Небесному. И когда мы увидим крест Его, тогда Господь может действовать в нашей жизни. Так что если мы говорим за гордость или самопохвалу и спрашиваем себя вопрос, какую роль мы играем в нашем спасении, апостол Павел говорит, абсолютно никакую, чтобы никто не хвалился. И вот это слово, оно уничтожено в 27 стихе. На греческом языке это слово «но». «Нет, нет, нет», апостол Павел говорит, «никак, никогда». Только когда мы видим Иисуса Христа как нашу единственную надежду, только тогда мы можем начинать понимать то, что Бог сделал для нас. Очень много людей в наше время, они основа их веры, основание, почему люди думают, что они спасены, это зависимо от своей морали, или как они себя представляют, как тот фарисей, или как тот юноша перед Господом. Я это все сделал, я уже благой. И Господь показывает нам, мы читали уже в этой главе, нет делающего добро, нет ищущего Бога. В 11-12 там стихе мы читали в этой главе. Во-вторых, мы видим, что многие люди основывают свое спасение на своих чувствах. Я пару недель тому назад кого-то спрашивал, откуда ты знаешь, как ты знаешь, что ты спасен? И мне человек отвечает и говорит, because I feel like it. Я чувствую, что я спасен. Почему? Помните, юноша, он сказал Господу, что это я все сделал. Знаете, в нашей природе характер человеческий, если мы что-то делаем доброе, то мы от этого получаем хорошее эмоциональное чувство. Сделайте что-нибудь доброе, и вам самим чувствуется хорошо. Но сделайте что-то худое, и вы уже не будете этого чувства иметь. Я задаю тогда этому человеку вопрос. Ты сейчас чувствуешь, как будто бы ты спасен, потому что ты что-то доброе, хорошее сделал, говорит. Но когда ты согрешаешь, как ты чувствуешь? Он, я тогда не уверен, что я спасен. Может, я действительно не спасен. Может, я не покаялся. Как мы можем знать, что мы действительно спасены? Оно абсолютно независимо от наших эмоций или от наших чувств. Господь через апостола Иоанна пишет, «Сие написал я вам, чтобы вы знали». Знание. Некоторые люди в третьем, первая основа их спасения на своей морали или дела свои, второе – на свои чувства. Третье – некоторые люди основывают свое спасение на знание свое. «Я знаю, что в Слове Господнем написано». Вот так написано. Некоторые люди, они неверующие, невозрожденные, но могут вам цитировать Писание. Они могут вам объяснять, что такое искупление. Они могут вам объяснить, что такое жертва умилостивления. Они могут объяснить вам, что такое, когда Бог вменяет нам праведность за то, что мы доверяем Ему верою. Они могут это все вам объяснить. Они могут объяснить план Божьего спасения, что Бог послал Сына Своего, который умер заместительной жертвой за нас. И основывают свое спасение на вот это вот умственное познание текстов Писания. Но это не является спасением. Это просто является образованием. Человек начитался. Посмотрите, третья глава здесь, 11 стих. Мы говорили за это пару месяцев тому назад. Апостол Павел пишет, нет разумевающего. Помните, мы говорили, Адам, Ева, сам сатана, разум не способный понять. И мы можем эти факты иметь в нашем уме, но если Дух Святой не оживит это слово в нашей жизни, то мы не будем знать Господа. И это знание, оно пустое будет. И это не является и не должен быть фундаментом нашей веры. Вы можете взять маленького ребенка и сказать ему, и рассказать ему, что есть Бог, который любит его. И что ребенок, когда он вас не послушал, он уже в 2-3 года, он уже осознает, что он непослушный, что он неправильно сделал. И вы можете его наставить, просить прощения у Бога, чтобы он понимал эти факты. И он абсолютно больше ничего не зная из Священного Писания, уже будет понимать план Божьего спасения. А некоторым людям по 50, 60, 70, 100 лет. На прошлой неделе одна женщина умерла 115 лет в Бразилии. Самая старая женщина была. Потом прошло пару недель, еще кто-то умер, который... Люди все время умирают, которые самые старшие, и не познали еще Господа. Знание не говорит нам, что мы спасены. Но это знание может привести нас к познанию самого Бога. Апостол Павел говорит, цель моей жизни – познать Сына Божьего. Не знать факты о Иисусе Христе, но чтобы это знание, это было знание самого Сына Божьего. И четвертое, в последнем, многие люди основывают свою веру, и это очень серьезно, я хочу, чтобы мы сегодня подумали на этом, на своей вере. 28 стих. Мы признаем или мы приходим к выводу, на греческом языке это предложение здесь говорится, и так мы делаем следующий вывод, что человек оправдывается верой. И вы скажете, вот мы основываем наше спасение на факт, что я верю этому. Подождите, когда мы прочитаем послание к Ефесянам, как там написано во второй главе? Благодатью вы спасены. Не от дел, а чем? Верою, которая является дар Божий. Вы скажете, я имею веру. Ваша вера является ваши дела. Ваша вера это то, что вы думаете, вы с этим делом спасаетесь. А Слово Божие совсем наоборот учит нас. Слово Божие учит нас, что сама вера, которой мы принимаем спасение Евангелия, является просто тот метод или тот путь, через который Бог свою праведность вменяет нам. И саму веру Бог нам также дает. Мы не своей верой спасаемся, а мы спасаемся тем даром, той верой, которую сам Господь дает нам. Дальше мы, когда... Нибудь дойдем до 10 главе послания Римлянам, там написано, что откуда приходит вера? От слышания, от слышания от Слова Божия. Вот эти факты, вот это знание, которое Дух Святой может взять и оживотворить в нашем уме, и Господь тогда дает нам веру, дает нам эту способность, эту путь, этот кран, если можно так сказать, через который льется, проливается через эту веру праведность Божия. Мы, как верующие люди, мы, как протестанты, мы отличаемся от православной католической церкви. Мы говорим, мы понимаем, что мы не спасаемся делами. Мы говорим и мы сознаем, что мы не спасаемся чувствами нашими. Мы понимаем, что мы не спасаемся знанием нашим. Но как часто мы говорим, что вот, мы поверили тому, что мы слышали. Это не мы поверили, а это дар, который Господь даровал нам. Это благодать Божия, которую Господь дает нам. Вы сознаете, насколько ценно, насколько этот дар от Бога, какую стоимость он имеет. Мы даже в этом не можем гордиться или хвалиться. Мы не можем сказать... правильно понимая Священное Писание, что я поверил этому. Если мы говорим, что я этому поверил, это просто я своим умом подумал об этом и принимаю эти факты или сознаю эти факты за Иисуса Христа. Но истинная спасательная вера – это та вера, которую Бог дает нам, как дар. И Бог даром ее дает. Не по нашим заслугам, а по заслугам Божьим. Что тогда или чем мы спасаемся? Мы спасаемся нашим Господом Иисусом Христом. Он сотворил за нас жертву умилостивления. Его жизнь была святая, безгрешная. Он мог быть кандидатом, жертвой за нас. Присутствие Иисуса Христа сейчас, в этот момент, в присутствии Бога Отца, будучи нашим ходатаем, этим мы спасаемся. Пишу вам, братья, апостол Иоанн пишет в первом послании, 3 главе, чтобы вы не согрешали, но если кто согрешит, мы имеем ходатая у Отца. Факт, что Иисус Христос там сейчас сидит, одесную Отца нашего Небесного, ходатайствует за нас. Вот в чем, в нем наше спасение, его присутствие там. Мы спасаемся тем, что Бог меняет нам праведность Иисуса Христа и берет наш грех и возложил его на Иисуса Христа, на Христе. И мы спасаемся той верой, которую Бог дает нам как дар. И через эту веру льется нам праведность Божия. Мы должны думать и размышлять этими словами, этими терминами. Мы говорим, наша вера, это не наша вера. Она наша в том смысле, что Бог ее даровал нам, это подарок. Но это не наша вера, которая пришла или привела нас к спасению. Мы все грешники, которые спасаемся благодатью, здесь апостол Павел говорит Иисуса Христа. И значение христианства, и проповедь наша, благовестие, о котором апостол Павел здесь говорит, благая весть является, что не мы спасаем себя, но Иисус спасает нас. Мы поем такой гимн по-английски «Jesus saves», «Иисус спасает». Абсолютно полностью все наше спасение зависит от Его. Даже вера, которой мы часто, я думаю, думаем, что она наша. Мы говорим, я пришел, я уверовал, но это то, что Господь даровал нам. И так апостол Павел пишет нам в послании к Галатам, 6 главе, если мы будем хвалиться, то будем хвалиться крестом Христовым, потому что через этот крест мы получаем, независимо от нашей веры или дел, или исполнения закона, мы получаем наше спасение. Апостол Павел привел нас лицо к лицу, как бы в зеркало посмотреть на себя, увидеть нашу грешность в этих первых главах послания римлянам. И если мы, прочитав это все, и будучи здесь, за последний год мы прошли эти три главы, если мы до сих пор думаем, что мы что-то можем сделать, то мы тогда не поняли смысл вот этого послания. Апостол Павел говорит, нечем хвалиться. Но мы можем думать, и мы можем принимать, и мы можем верить в то, что Господь дает нам, что праведность Божия вменяется нам. И тогда мы можем прославить Господа. И тогда Его Слово будет благословено в нашей жизни, в нашем уме и в нашем сердце. И тогда, в 12 главе, когда мы приходим к реальности, когда апостол Павел начинает учить нас, как мы теперь должны жить, тогда он говорит, тогда наш разум начинает трансформироваться. Тогда мы живем, и мы думаем, и мы поступаем, и мы разговариваем так, как в Священном Писании написано. Так что слава Господу за Слово Его, и пускай благословит сердцам нашим сегодня. Мы встанем, помолимся. Отец наш Небесный, благодарим Тебя за Слово Твое. За факт, что Ты абсолютно все сделал для нас, чтобы спасти нас. И когда Ты призываешь нас, мы ничего не можем сделать, только принять то, что Ты предлагаешь нам. И мы славим Тебя, и мы благодарим Тебя за это. Благослови этот весь день, мы придаем его в руки Твои, дальнейшем еще благослови Слово Твое, которое мы будем слышать, песнопения наши, дары наши финансовые, которые мы будем приносить Тебе. Пускай это все будет как утренняя жертва, которую мы приносим Тебе. И мы все вместе повторим молитву Господню, как утреннюю молитву. Давайте, Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в свои искушения, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила, и слава во веки. Аминь.